Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня продолжается серия моих разговоров с cool people. Сегодняшний cool people вам известен наверняка более, чем я, потому что он на арподе выступает уже довольно долго, и он, конечно, очень известный подкастер в вашей среде, и я с удовольствием с ним тоже познакомлюсь, и мы обсудим дела наши подкастерские. Итак, представься, пожалуйста.
Ну, всем шалом или салям алейкум, как обычно начинаются подкасты «Радио 70%». Если кто не узнал, это чаймастер, человек из Сиона, вещающий в стиле джа-рок. Всем привет. Слушателям Будама, конечно.
Ну, почему? Это наш общий совместный продукт, наше произведение искусства, я бы сказал. Наше, как это называется, masterpiece.
Вот тут я тебя сразу хочу, так сказать, отсюрпризить и серьезно удивить, потому что в моей такой легкой практике, пацанской, подкастерской, знаешь, многие люди периодически мне говорили, что? С кем ты записался? С кем ты записался? Да ты нас продал! Да ты не альтернатива. Но это все в прошлом, конечно, когда мы весело прикалывались.
Погоди, погоди. Я хочу сразу всех предупредить, может, кто не понимает, что сексом мы с тобой заниматься не будем, поэтому об измене речи быть не может. Я тебя даже
так
целовать
нет,
не буду.
Дело идет, речь идет о самом страшном, об измене принципам, понимаешь, об измене моральным, так сказать, таким устоям и основам. Я вообще веду диалог, может, впервые, ну не впервые, конечно, но с гиком, с человеком из мира IT, мир, который я изо всех сил отрицаю.
Ну, во-первых, ты меня не путай с гиками. Я, в общем, вообще это такое понятие довольно сложное. Что такое гик, я не знаю. Я думаю, что это люди, которые заморочены на устройствах, на всяких технических штучках. А просто то, что я занимаюсь IT, это, в общем, не делать
может
мне
гик. Может быть, это делает тебя коммерцем? Скажи мне, Яков, пожалуйста.
Так, ты свои штучки пацанские брось, я не понимаю, что это коммерц. Ну, объясни. Объясни.
Ну, я, конечно, с удовольствием могу объяснить. Просто у меня два очень удачных подкаста, тоже, кстати, интервью последние, были как раз этой теме посвящены немножко. Я не знаю, коммерц – это такое более шутливое название, точно так же, как я строгий пацанчик, вот, или человек по понятиям. Они, конечно, есть эти понятия, но они в основном юмористические, по жизни. Так сказать, я разделяю жизнь подкастинг, это по-любому. Вот.
Ты называй меня как тебе удобнее. Вот. Я на тебя обижаться не буду по-любому, потому как человек, который записал уже столько подкастов, должен быть приличным парнем. Особенно человек, который еще и живет в такой маленькой, но очень гордой стране, то уже, наверное, чего-то стоит. Ты, вот. Я еще послушал несколько подкастов и слышу, ты в армию ходишь периодически, правда?
Совершенно верно. Буквально неделю назад вернулся.
Ну и как тебе там? Там лучше или лучше на гражданке?
Вот я тебе, дорогой Будам, не могу ничего точно сказать, хотя, наверное, четкости требует сам формат подкастинга. Я еще не решил, потому что, честно говоря, на срочной службе и год контрактный мне было как-то так с переменным успехом. В основном я не думал, хорошо мне там или нет. Я просто делал свою работу, занимался своей должностью, так сказать, и тому, что мне было поручено. В общем-то, как часть жизни, я не задумывался, правильно это, неправильно.
Но меня интересует больше другая часть армейской.
Так вот я и говорю,
в Израиле.
Я говорю, что, а сейчас на сборах, то есть как резервист, все по-другому поменялось, ты знаешь. И буквально сейчас это меняется, потому что когда-то для меня были эти сборы раз в год, на месяц или чуть меньше. Это как, знаешь, вот выдохнуть от тяжелой гражданской жизни, где учеба, работа и все это безумная лихорадка. А сейчас что-то я вот совсем по-другому как-то к этому отношусь.
Как же? Мешает тебе, что ли, сбор?
Не то чтобы мешает, но я пришел к тому, что уже 10 лет я занимаюсь практически одним и тем же, как офицер, и вопрос возникает либо продолжить это, и продолжить ходить, чтобы вот получать какие-то приятные эмоции, впечатления, встречаться с хорошими товарищами, которыми я на гражданке практически невозможно встретиться. Либо как-то, не знаю, может быть, резервистскую карьеру сделать легкую, то пойти на майора, например.
Слушай, ты будешь смеяться, но я вообще-то тоже, ведь у меня звание когда-то даже было в советской армии. То есть я был, ну я не помню, ты знаешь, ты не поверишь, но я не помню, или я старший лейтенант, командир взвода радиосвязи, или я был уже капитаном.
Но это, видимо,
был
на кафедре,
вот,
да,
не помню.
Военный, в универе?
Не, ну кафедру я закончил, потом я 3 месяца был там в таких военных лагерях, а потом меня брали пару раз на переподготовку, где мы успешно пили и играли в карты. Вот. Но звания шли, в принципе. И ты видишь, мне, наверное, даже как-то неудобно перед Советским Союзом. Одна радость, что страны такой уже нет. Но я тебя так просто, чтобы ты меня уважал еще больше, чтобы ты понимал, что ты, в общем, тоже с офицером разговариваешь. Я тебе не как-нибудь там, какой-нибудь там подкастер. Я офицерский подкастер. У меня звезды когда-то были.
Ну,
а формально мне никто погоны не срывает.
А зачем их срывать? В общем-то, один раз офицер до конца, и клятву даю тоже один раз. Но я по счастливой случайности и стечению обстоятельств дал эту клятву государству Израиль. В общем-то, не стыдно. Ты знаешь, и государство, кстати, хочу тебе напомнить одну старую еврейскую шутку, оно конкретно не маленькое. Конечно же, оно немножко гордое, но не маленькое, потому что было бы маленькое, называлось бы Изя. А так это Израиль.
Ну, я бывал у вас, ну, сколько раз, не знаю, ну, раз 7-8, наверное, посетил страну. Такое, знаешь, у меня такое впечатление довольно теплое. Вот ты, когда приземляешься, вернее, я, когда приземляюсь у вас в стране, такое ощущение, что ты приехал в какую-то в курортную страну, такой теплый воздух, все уже, ритм жизни уже не тот, уже все такие полусонные, там, берешь машину в рент, это уже как бы, это уже процесс, это событие, и, ну, все по-другому у вас, скажем так. Восточная страна. Но приятная страна, и если бы у меня не получилось приехать в Америку, я наверняка обосновался бы в Израиле и жил бы там припеваючи, я в этом не сомневаюсь. Ибо не место красит человека, правильно?
Ты знаешь, вот как раз-таки здесь я с тобой позволю себе не согласиться, потому что Сион, во-первых, сюда не каждый человек попадает. Вот я и несколько моих бразеров, пройдя определенный курс мистического обучения, если можно так сказать, ну, я так с юмором замечаю, на полях, что, в принципе, это такая тема есть, что в Израиле нету случайных людей, начиная с гастарбайтера и кончая даже там премьер-министром или просто человеком, который его посетил хотя бы там на несколько минут. Вот есть такая тема, это раз. Во-вторых, знаешь, мне вот прозвучало в твоих словах, что ваша страна, ты считаешь Америку конкретно своей страной, и Израиль к тебе,
да,
конкретно 100%. Меньше имеет отношения?
Да, ты знаешь, я хочу сразу поставить точки над «и». Я слышу у многих иммигрантов, они называют и страну, где они живут сегодня, и ту страну, откуда они приехали, они говорят «у них». Вот у них там это, а у американцев это. Я себя не разграничиваю. Я принадлежу стране под названием Соединенные Штаты Америки. Я гражданин этой страны, и все, что я говорю от имени этой страны. Меня, конечно, никто особо не уполномачивал быть полпредом или еще кем-нибудь, но просто чтобы было понятно, что я гражданин Штатов. Да, я жил в России, и поэтому я разговариваю достаточно хорошо на русском языке, и мне понятны настроения, мысли, проблемы России, мне не безразлично. Я хотел бы, чтобы в России было все нормально. Но не более того, я не сижу между двумя стульями, понимаешь? Хоть и говорю по-русски, я считаю себя жителем Америки и хочу прежде всего, чтобы в Америке было все в порядке.
Ну вот скажи мне, житель Америки и американец, вот ты чувствуешь себя настоящим американцем, то есть ты за эту страну, допустим, при какой-то офицерской ситуации готов отдать жизнь или пожертвовать чем-то очень дорогим ради этой страны, вот просто ради страны?
Я бы не хотел бы, чтобы этого дошло, честно говоря, чтобы пришлось. Ну уж, конечно, у меня нет другой страны, за которую я хотел бы отдать больше, скажем, ну, то есть, если мне придется когда-то что-то отдавать, как ты говоришь, если я окажусь в крайней ситуации, то я хочу отдавать это за Америку.
Ну, по крайней мере, налоги, да?
А не за... Ну, налоги как раз я не хочу отдавать. Налоги – это такое дело, что все хотят как бы избежать. Но ты меня понял. То есть, если надо что-то отдать, там что-то, чтобы тебе отрезали за какую-то страну, то страна должна быть Америка.
Конечно. Заметим, опять-таки, на манжетах или полях, что все-таки это гипотетическая ситуация. Не дай бог, чтобы это случилось ни у кого, ни слушателей, ни у, так сказать, ведущего и соведущего.
Ты знаешь, я еще вот хочу заметить, раз уж мы говорим на такие темы военные. Здесь страна демократическая, вот, и вроде бы там все высказываются, я за войну, я против войны, там, допустим, Америка послала войска в Ирак, и а надо ли было посылать, а может не надо было, и там, мол, никакого не было оружия. Ну, здесь, в общем, существует несколько другое понимание, почему Буш так сделал, хотя продавать это здесь на Арподе бесполезно. То есть
заклинить. А ты не продавай Арподу, Дам, ты говоришь чаймастером, вот мне очень интересно послушать, почему.
Ну, я слышал всякие теории. Скажу тебе честно, я считаю, что, наверное, не надо было туда ходить лично. Это мое мнение. Но, насколько я понял, за вот много лет, чего все-таки старался добиться Буш, он... Вот я тебе приведу такой пример, я не знаю, ты посчитаешь его уместным или неуместным. У нас дом свой, и есть такой деревянный дек. И вот каждый год прилетает птичка какая-то, и она вьет гнездо у нас под этим деком деревянным. Она высиживает там своих птенцов, потом они выскакивают, улетают и все. Но когда я выхожу, допустим, или жена моя выходит там на дек, и мы подходим в какую-то близость вот к этому гнезду, я вижу, что это наивная птичка. Я смеюсь думать, что я умнее, чем эта птичка. Но я вижу, что она делает. И она, и ее муж или бойфренд, я уже не знаю кто, они отлетают от гнезда, понимаешь? Они хотят отвлечь внимание на себя. Они не понимают, что я собираюсь делать. И на всякий случай, чтобы я не вздумал лезть туда, вот искать это гнездо, они от, там, во двор там, улетают и там, начинают там, шуметь, привлекать внимание, понимаешь? И вот я думаю, что примерно то же самое делал Буш. То есть, мне кажется, у него была такая политика. Лучше, чтобы война шла не у нас, а далеко от нашей страны.
Ну, замечательное, по-моему, апдейт такой доктрине Монро, если я не ошибаюсь. Нет, чтобы все как бы создать такую буферную зону, очень серьезную и довольно широкую вокруг Америки. Это ништяк, но все-таки суверенитет государства Ирак, он не имеет никакого отношения к этой проблеме абсолютно. Или там все-таки что-то на нефти, так сказать?
Ты понимаешь, да, да нефть ни при чем здесь, камон. Если бы там была нефть, то мы бы имели дешевый бензин, имели бы какие-то... Мы ничего не имеем с этой, в плане нефти. Но меня удивляют такие вообще рассуждения человека, который живет в стране, например, которая взяла и там сколько-то лет назад полетела и быстренько разбомбила реактор. Правильно, ядерный? В той же стране Ирак. И как бы это нормально было, да? Ты что-то тогда не вспоминал про суверенитет, правильно? Зачем вы это сделали?
Чтобы я тебе скажу так.
Вот, или знаешь... там пару лет назад, подожди секунду, в Сирии там что-то вдруг, самолеты пролетели, там что-то у них выпало из самолетов. Была такая новость, да? Потом проходит время, кажется, там что-то разбомбили. Ты мне что тулишь про суверенитет?
Нет, секундочку, юноша, так нельзя, так нечестно.
Почему я так нельзя?
Потому что я спросил про Америку. Ты мне, так сказать, даешь аргумент от противного. Это, конечно, неплохо. Но я тебе могу сказать, что у меня отмазка очень дерзкая есть. Дело в том, что вот если мы говорим об Ираке и налете на реактор Израиля в то время, то я тебе могу сказать, что я еще тогда в Израиле не находился. Поэтому мне проще. Насчет Сирии я тоже не буду, наверное, сейчас комментировать. Потому что, честно говоря, я, при том, что служу в армии, до сих пор хожу на сборы и тоже так же со своей зарплаты плачу налоги, я это делаю, ну, как это сказать, более, ну, стараюсь отстраниться от всего того, что это связано с государством. Потому что, честно говоря, бог с ним с Сирией. Тут вообще армия многие вещи творила внутри страны, я не имею в виду против палестинцев, а против своих братьев-евреев. Некоторые штуки, за которые я конкретно не горжусь. И я всегда направлен во всем, что я думаю, на то, что творится внутри страны. А то, что за границей, это решают высшие эшелоны власти. Я к этому никакого отношения не имею. Я даже косвенно за них и не голосовал, понимаешь? Я просто могу ответить за это, находясь где-то за границей, вот, не знаю, гражданин Израиля. Ну вот, вы там Сирию раздолбили, палестинцев геноцидируете, я не знаю, как это сказать. Вот...
Ну, одним словом, подвести итог, я хочу сказать вот что, что не осуждать, не оправдывать никакую страну не буду. И когда начинает там Россия там катить бочку на Америку, что вот вы сделали то, вы сделали это, Россия этого же со своими врагами не делает только по одной простой причине, она не может.
Окей.
Понимаешь, как здесь говорят, что не хватает, you don't have balls, то есть яиц нет, понимаешь, если перевести
ну, по-простому. Ну, по-простому, ты знаешь, по-простому сложновато, я тебе просто скажу. Вот свой маленький итог, что государство оправдывать даже то любимое свое, это гиблое дело вообще и неблагодарное.
Правильно, правильно, правильно. Поэтому давай-ка поменяем тему. Вот ты мне расскажи про свои 70%. Ты вообще когда-то был в такой форме, чтобы ты был на 100%? У тебя что-то произошло, что ты как бы съехал, и теперь у тебя 70%?
Я тебе объясню. Ну, история тут вообще долгая, и... версии появления 70%, так это называлось первые два подкаста, а потом это все-таки стало радио, их великое множество. Я, помимо всего прочего, даже живя в такой большой, но гордой и немножко маленькой стране, как Израиль, уже раз три, по-моему, поменял так сказать, проживание в различных точках ее, это раз, но радио 70% всегда было со мной или, например, в интернете. Смысл таков, вот я тебе расскажу такую смешную байку, тоже к армии немножечко имеет отношение. Вот когда ты призываешься, ну, то есть не в день призыва, а до этого проходишь различное количество подготовок, то есть там и проверяют, если ты в порядке и психологически, и физически, и какие-то даже экзамены сдаешь, и в школу к тебе обращаются, ну вот. Есть, конечно же, медицинские проверки. Так вот, если у тебя все нормально, то есть стопроцентное зрение, никаких пороков сердца, не дай бог, нет, никаких травм, то тебе дают 97-й профиль из 100. Но это абсолютный профиль, потому что никому 100 не дают. И этому есть несколько версий. Например, часть того, что ты просто обрезан. Но даже не обрезанным дают все равно 97. Знаешь, есть что-то в этих трех единичках, недостающих, да? Я не знаю, может быть, какая-то связь со святыми воинами Сиона, которые когда-то были непобедимы.
Ну, а еще 27. Еще 27% где-то.
Не, а радио 7... В бою под Брянском? Радио 70%. Не, у меня до сих пор 97-й профиль, но 70% связано с другим. Ну, самая простая версия. У меня просто было 30 наклеек, очень странных, на которых на сером фоне было просто написано 70%. И чтобы дырку... Я в деревне жил, в Самаре, на оккупированных территориях. Дырку в двери закрыть, я наклеил туда 70%. Потом, когда открыл подкаст, назвал его так. Вот такая версия тоже может быть. Но 100% это никогда не будет, потому что всегда остается 30%. Ну, хотя бы для чего-то нового. Для апдейтов, знаешь, для пэтчей.
Ну, ладно. Хорошо, давай, я думаю, что уже как бы warm-up прошел, мы уже познакомились, хотя это наш первый разговор. Но теперь ответим на самый главный вопрос. Сколько нужно примерно выпить водки во время подкона?
О, это очень серьезный вопрос, ну, по крайней мере, по адресу, потому что из, если не ошибаюсь, 4 подконов, которые прошли, я побывал на 2. А может...
Ну вот мне интересно, расскажи, пожалуйста.
Я тебе могу сказать точно. Водку я пил только на последнем подконе. Это было буквально с наперсток, когда я зашел в комнату, так сказать, отдать дань уважения и почтения людям, которые себя именуют как подкастерс Next. То есть любой общности подкастеров я, так сказать, выдаю свой респект, и вот с ними я хлопнул рюмочку. Больше я водки не пил.
Это... А что же ты пил?
Ты удивишься, а может быть и нет. Первый подкон был залит пивом и, конечно же, бурбоном. Джек Дэниелс. Второй был больше по Джемисону и прекрасному тоже виски, шотландскому сингл-мальту Маккеллан. Это мне друган
хорошо,
подогнал.
Хорошо, хорошо. Ну, честно говоря, меня не очень интересовали детали. Давай я перефразирую вопрос. Сколько жидкости крепостью 40 градусов нужно выпить во время
подкона? Да нисколько. Абсолютно. То есть...
Нет, не нужно, ну опять ты начинаешь. Мы же не на допросе. Я стою разговариваю как с человеком, и ты мне отвечай как человек. Честно, откровенно. Это не то, что я тебя перестану любить, или наоборот, любить буду больше. Вот скажи мне ты, конкретно ты, чай-мастер, сколько выпил пол-литров или литров за это время? Если это не военная...
Нет, тайна, все, что по поводу Софрина, это тайна таких снобистских звезд Арпода, понимаешь? А ни в коем случае не военная тайна, потому что мы за границей. Честно, я тебе признаюсь, не считал. Пил, когда угощали, угощал сам, и это было, понимаешь, как тебе сказать? Я не обращал внимания по простой причине. Я не концентрировался на том, сколько мне надо выпить, а это все как... Подкон, это, знаешь, по течению шел. Была запись, возможность записать что-то. Я записывал, сфотографироваться, да. Побеседовать, да. Выпить вместе, конечно. Заходит еще 10 человек. Выпьем? Давайте, пожалуйста. Но без напряга, без подписки. Залить шары, как бы. Я прошел этот возраст уже очень давно. И, слава богу, меня люди окружали, которые были в точно таком же настроении. Особенно на последнем подконе была комната чисто бразеров, и там никто жестоко не бухал. И даже был один человек, который ни капли в рот не взял спиртного. Вот так.
Ну, отлично. Ну, в принципе, я вот только читал на Арподе. И мне кажется, что должно быть такое хорошее, приятное сборище людей, как бы, у которых есть нечто общее. И, в принципе, я думаю, что если Стрельникову не надоест, в общем, заниматься людьми такими, как тебе сказать, которые попадаются, судя по всему, не очень такие признательные ему за то, что он вообще возится с подкастерами, то я думаю, что, может быть, когда-нибудь я к вам подскочу, если так получится. Я думаю, что это должно быть правильное
Легкую, место. Ты знаешь, вот как раз-таки последний подкон, который я посетил, там был замечательный представитель Америки, Акватил, если я не ошибаюсь, и у него даже вышел первый подкаст. И вот так вот человек приехал из Чикаго, даже потом продолжил как-то дальше, то ли в Белоруссию, то ли еще куда-то на Украину. Я точно не помню, не следил за его маршрутом. Но вот Софрин, это был, наверное, какой-то старт для него. А по большому счету я тебе могу сказать так. Вот Василий Стрельников из моего личного знакомства с этим замечательным человеком, под Фазером, я могу тебе сказать так, он все правильно делает. Он иногда просто уставший, но в принципе у него к Арподу очень адекватное отношение. И буквально ко всем людям, которые... Ну, не знаю, или встречается в нем с ним в обычной жизни, или ему что-то пишут, или как-то реагируют на его подкасты. У него все хорошо по этому поводу. Думаю, за Васю беспокоиться не стоит.
Я, в общем, честно, не беспокоился. Мне тоже кажется, что он нормальный мужик. Скажи мне, а вот давай тогда уже теперь перейдем, раз мы так плавно перешли на эти темы. Мы-то собрались чего? Мы собрались поговорить об Арподе, о Arpod.ru. Вот, ты послушал то, что я высказал, свое мнение по каким-то, может быть, улучшениям, которые возможны. А у тебя какое есть мнение на этот, по этому вопросу?
У меня мнение, сложившееся годами, устоявшееся, как камень в Иерусалимском храме такое, знаешь, уже трудно вытащить. Ну, по крайней мере, из той стены, которая там осталась. По странному стечению обстоятельств, называемая стеной плача, но неважно. Смысл в том, что я тебе скажу очень просто. Арпод, насколько я понял, достаточно гибкая структура. И постоянно появляются новые люди, остаются какие-то старые, есть какие-то основные фигуры, которые занимаются тем же самым регистрированием, модерированием, ну и поддержанием какой-то дисциплины, знаешь, по поводу выкладки и там авторских прав. Мое отношение простое. Я участвую в этом деле своим контентом. Те люди, которых я считаю интересным, я пытаюсь продвигать как-то, то ли я рекомендую, то ли я записываю с ними выпуски. Если мне что-то мешает с точки зрения технологической или дизайнерской, или, может быть, с точки зрения контента, я обращаюсь к конкретным людям, которые как-то связаны с Арподом. И я уже давно понял, что здесь нет... То есть мы, как подкастеры, у нас нету темы потребительства в этом, понимаешь? Мы не просто выкладываем свое какое-то личное говно, да, свою тень блога и ждем комментариев, или там боремся за количество скачиваний, нет, абсолютно не так. Что мы можем вложить в то место, которое нам предоставлено абсолютно бесплатно? Вот я к этому так подхожу.
Да, я тут тоже недавно предложил, чтобы место было не бесплатным, чтобы хоть какие-то деньги вносились в это дело, а именно, чтобы улучшить это место, не потому, чтобы кто-то стал богаче, а чтобы, скажем, знаешь, вот ты живешь в доме, там тебе надо там ванну переделать, там, или там купить какие-то новые ручки на двери, или двери вообще. На это все должно какие-то деньги быть, а люди не понимают. Многие думают, что вот, знаешь, лезут в бутылку в России, причем лезут без толку. Лезут в бутылку, когда доходит, когда поднимается вопрос, как говорится, монетизация по-русски, заработать деньги на чем-то. Некоторые тут сразу в штыки, типа мы не такие. Это полный булшит, все такие. Но просто некоторые не знают, как это правильно сделать. Но все же я хочу подчеркнуть, что деньги, которые нужно, чтобы в Арпод приходили каким-то макаром, нужно прежде всего для улучшения самого Арпода, а не для обогащения некоего. Хотя, конечно, если бы Стрельников зарабатывал бы на этом что-то, я был бы только рад, честно тебе скажу. Я смотрю на это как, знаете, человек тратит много времени, тратит энергию, все, он должен какую-то компенсацию получать. Я понимаю, что он получает компенсацию несколько другую на сегодня, но улучшить место, где собирается эта тусовка, на это деньги ниоткуда не упадут. Все вот эти олигархи, которые существуют в России, им до фонаря вот этот Арпод, правильно? Ну, уж по крайней мере, нет никаких маркетинг-пиплов, которые могли бы привлечь туда человека, который стал бы, например, подкидывать пару копеек на содержание Арпода. Поэтому я ничего в этом плохого не вижу, чтобы подкастеры, не люди, которые слушают, а подкастеры платили бы за место. А ты как к этому относишься?
Ну, в течение твоего ответа я могу сказать, что заметил несколько ответов самому себе, ну, как это обычно и бывает. Ну, в смысле, ты сам себе ответил, но когда переслушаешь, может быть, тебе будет более ясно. Хотя, по-моему, ты эти мысли уже высказывал. По поводу улучшения Арпода я могу сказать так. Я думаю, что этим всем владеет Василий Борисович Стрельников. Я по этому поводу тоже с ним более года назад вел беседу, именно конкретно по поводу монетизации арпода, но не с точки зрения, я думаю, что Васе не нужно зарабатывать с арпода, я интересовался собой. Это то, что мне нравится, это то, что я хочу делать, и вкладывать в это время силы, и делать это гораздо более технически и интереснее. А сейчас я так более легко, такой, знаешь, получерновик, вот так я делаю свои подкасты. Мне интересно было, имею я с этого копейку, могу ли я иметь или нет. Вот. И насколько я понял, то есть это моя система, понимаешь, я уже давно бросил вот эту фишку умничать и додумывать за кого-то. Если у меня есть вопрос, я его обязательно задаю, пусть даже он тупым и очень слишком простым слышится. Я вот задал конкретным людям этот вопрос, получил свой ответ. Я не думаю, что нужно кому-то, особенно владельцу, с этого зарабатывать, потому что сам владелец не изъявил такого желания. Мне интересует меня зарабатывать. И я платить за то, что я как бы выкладываю там свои подкасты, я не собираюсь, потому что я выкладываю все-таки при всем гораздо больше, да, чем просто там рассказать о своей замечательной интересной жизни. Вот, и мне кажется, что этого достаточно. И я бы хотел с этого получать деньги, но, видимо, мне самому придется найти этот, путь, если я продолжу этим заниматься. По поводу того, чтобы монетизировать, я не знаю. Мне кажется, что Василий Борисович Стрельников, он занимался этим вопросом, и, видимо, в той среде, в которой он пробовал, ну, то ли продать, то ли вложить этот проект, ты знаешь, возможно, те условия, которые мы поставили, не позволяли ему как-то пойти на уступки и, грубо говоря, продать арпод или частично получить с него какие-то бабки. Просто потому, что он думал не только о себе, а о тех людях, которых он собрал на этом ресурсе, и которые, возможно, он хочет, чтобы продолжали на нем творить. Так что, мне кажется, не все так просто. А с точки зрения технической, как улучшить арпод, то я думаю, что это абсолютно лишний вопрос. Не обижайся. Почему? Потому что здесь достаточное количество дизайнеров пишут свои подкастеры, достаточное количество фотографов, художников и людей, которые имеют дело со словесным контентом. Если все эти люди немножко поднапрягутся и объединятся чуть-чуть, не в смысле конкурса, а в смысле просто сделать, как ты говоришь, свой дом лучше, то для этого не нужно никаких денег.
Можно я тебе отвечу? Ты уже? Видишь, я терпел сколько? Молчал, не перебил.
Да нужно, по-моему.
Ну, слушай, значит так. Когда-то Жванецкий, которую я не перестаю цитировать, сказал такую фразу. Это было еще при Советском Союзе. Она звучала примерно так. «Если других туфель не видел, наши вот такие». Значит, то, что ты видишь, чаймастер, при всем моем уважении к твоим сединам, я тебе хочу сказать, что я видел, вероятно, больше в плане веб-сайтов, их обустройства, дизайна и всего остального. К сожалению, в России нет конкуренции, вероятно, пока. То есть у арпода на сегодня нет конкуренции. То есть есть там какие-то левые, даже не знаю, как они называются, под FM, загнивающий, там несуществующий. Кто-то там выкладывал на Хабр, как мне говорили. Но это детский, все детский лепят на лужайке. Но я живу в западном обществе, где существует конкуренция. И я вижу, что если не заниматься этим бизнесом или любым бизнесом, то тебя обойдут конкуренты. Я не знаю, конечно, может быть, в России можно почивать на лаврах, но как один мой приятель хорошо говорит, неработающий орган отмирает.
Кто тебе сказал, прости, что арпод – это бизнес?
Это бизнес, конечно, это бизнес. Бизнес не обязательно означает, что это приносит доход. Бизнес – это организация, которая имеет некий продукт, или предоставляет некоторый сервис. Есть же ведь у нас тоже в Америке есть так называемая non-profit organization, non-profit, без
профита. Замечательно, армия спасения, по-твоему, тоже бизнес?
Ну, например, да, конечно, это бизнес, а как же? И, к сожалению, ты, может быть, не видел, а я видел, там в свое время там, я хотел там какие-то там дать деньги на, ну, там было какое-то несчастье, неважно там. И... То есть можно просто, как можно взять? Можно взять любой благотворительный фонд и сказать, окей, вот я туда там отдам $200, к примеру. Но это подход неправильный, потому что если начать смотреть на это, те же благотворительные фонды, существует статистика, и показано, что с каждого доллара, который ты дашь, на, скажем, ну, допустим, жертвам землетрясения, к примеру, на вот такой-то благотворительный фонд, там расписано, что из них, допустим, 10 центов или 20, или 30 идет на содержание самого фонда, и только, допустим, оставшиеся копейки идут на, конкретно на эту цель. Так вот, например, в Америке есть такая организация, которая называется Red Cross, Красный Крест, American Red Cross. Вот эта организация из всех остальных, на которые я посмотрел, имеет самый низкий навар, грубо говоря. Не то, что навар, а деньги, необходимые на свое содержание. Там было, буквально было там, не то 5 копеек с доллара, что-то такое, уходило на себя же. Но это бизнес. И поэтому даже non-profit organizations, они ведут бизнес или лучше, или хуже. А именно, тратя на себя, имея вот этот overhead, как называется, как говорится, больше или меньше. Поэтому арпод – это 100% бизнес. Конечно, и надо его рассматривать как бизнес. И надо думать о том, что могут быть конкуренты, и сделать это лучше. А Twitter – это бизнес, как по-твоему?
Я думаю, что он, безусловно, как западная модель социальной сети, безусловно, заточен по то, чтобы быть бизнесом. Я там тоже, кстати, удачно
писал. На сегодня они в пролете, они ничего не зарабатывают на сегодня. Но их уже оценили. Они сегодня зарабатывают количество пользователей, их уже оценили, и там их продадут, вероятно, в ближайшее время. То есть существует такое понятие в стартапах 5 лет. На 5 лет так называемая есть стратегия выхода, exit strategy. Я думаю, что через 5 лет от их начала они их должны прикупить, но они на сегодня они не приносят.
Знаешь,
денег.
Я тебе скажу, мое мнение не поменялось, хотя, честно говоря, ты мне прояснил некоторые вещи. Не то, чтобы они мне опять-таки были вновь, то, что обычно организация, которая собирает бабки с населения, да, то она на себя тратит больше всего. Нормально, все так действуют.
Я говорю, что арпод
для меня изменился бы чутка, если бы, например, каждый человек, каждый подкастер более-менее на каком-то статусе, вот как ты определял подкастера, который все-таки что-то для арпода сделал, какое-то количество подкастов такой, ну, протяженностью или, допустим, как-то так циклично их дел, может, имеет право ставить кнопочку PayPal или WebMoney у себя на профиле, вот это для меня был бы легкий такой прорыв. Пока что это сделать нельзя.
А ты знаешь, я тебе больше скажу, я совершенно ничего в этом не вижу плохого. Я даже не считаю, что нужно, допустим, записать 100 подкастов или какое-то количество килобайт выложить, чтобы кнопочку поставить. Все должно быть рыночное, понимаешь? Ты кнопочку поставь хоть сейчас. Другое дело, будут ли на нее нажимать люди и выкладывать свои, отслюнявливать свои кровные заработанные. Вот этого я не знаю. А ты-то поставь. То есть тебе надо дать такой механизм. У меня тут никаких нет возражений. Вот, но другое дело, дадут или не дадут. А вот, но я все-таки стараюсь говорить, я в прошлом подкасте это сказал, а может и в комментарии написал. У нас разное видение. Понимаешь, мы все читали «12 стульев», и там была фраза «утром деньги, вечером стулья». Так вот, я считаю, что начинать надо не с того, чтобы просить деньги, а начинать надо с того, чтобы выдавать что-то. Ну, я ни в коем случае уж никак не претензия к тебе, уж ты выдавал, слава богу, много. Но многие люди этого не понимают. Когда я спрашивал, почему люди не записывают подкасты, один из комментариев, вот последний, по-моему, написал мне, а вот многие сразу спрашивают, а мне за это платить будут? Нет. Ну, так и что я пойду туда? Вот, понимаешь, что меня удивляет. Что, я не знаю, правда это или нет, я там не бывал, понимаешь? Но вот это...
Хорошо, Будам,
а то, что ты хочешь кнопку
скажи
поставить,
мне, пожалуйста, ставь. Не, я ее не могу поставить чисто технически, просто арпод не дает.
Вот, правильно, а почему? А потому что этот арпод, как сайт на сегодня, он типа, знаешь, как пачерица. Я понимаю, что ребята, которые его делали, они зарабатывают деньги где-то, а арпод это, наверное, их хобби, свободное от работы время, так как оно им ничего не приносит, и они к этому так относятся, понимаешь? И поэтому... Ты не можешь уйти, понимаешь, от вопроса денег. Как ты думаешь, это все какие-то козлы, только вот эти американцы?
Я так абсолютно, да, я тебя вынужден пресечь чуть-чуть. Я так не думаю, просто по сути...
Пусть не гады, но деньги надо
везде. Да, но я тебе могу сказать так, что, может быть, с точки зрения каких-то мега новейших приколов и фичей технологических, может быть, что-то и можно добавить на арпод, но я лично знаю человека, который... технически занимается поддержкой, это очень приятный парень, который, безусловно, профессиональный до мозга костей, помимо того, что человек безумно хороший, это раз. Во-вторых, я чисто как графический дизайнер, который последние, скажем так, 2 года как минимум серьезно профилируется на вебе и на веб-дизайне, да, и на баннеростроительстве, я не могу забыть этого слова. Вот, я могу сказать, что достаточно нормальная система. Арпод неплохо поставлен, можно в нем навести легкий порядок, но основные вещи В нем достаточно достойно, как они сейчас есть, нормально, понятно. Ты можешь найти достаточно просто то, что тебя интересует, если ты по-настоящему заинтересован. Вот так.
Ну ладно, ладно. Я устал, знаешь, как пел Высоцкий, а потом кончил пить, потому что устал. Я устал с тобой спорить. Ты считаешь, что там
все в порядке? Я так не сговорил.
Это твое мнение.
Вот знаешь что? Если ты устал слушать меня, ответь на один вопрос. Зачем ты записываешь подкасты? Ну, чисто как бразер-бразеру.
Только для себя. Только
а почему
для
ты их выкладываешь
себя
на Арподе?
Потому что Арпод имеет на сегодня хорошую тусовку. Там есть люди, которые задают интересные вопросы, пишут интересные комментарии. Это дает мне возможность там, о чем-то подумать, с кем-то поспорить, завязать какой-то интересный разговор и познакомиться, возможно, с интересными людьми, вот, например,
хорошо,
с тобой. Но, в принципе, я считаю, что это как бы... Я
а вот скажи мне, пожалуйста, каким образом у тебя набираются такие высокие рейтинги? Кто, ты думаешь, те люди, которые тебя слушают? Ты владеешь, как бы, вот, кто тебя слушает, что это за срез общества и, может быть, где тебя слушают больше всего?
Я не знаю, к сожалению, не знаю. Ну, то есть, Арпод не дает такую статистику. Но я думаю, что... Почему меня слушают? По нескольким причинам. Во-первых, потому что я честный человек, и это слышно. Я думаю, что это слышно. Это в плане честный, то, что у меня очень мало булшита. Понимаешь? То есть, сказать, что у меня его ноль, это, я думаю, будет неправда. Но даже и на работе, даже вот здесь, там, знаешь, в отношениях на работе, в том, как я веду бизнес там с ребятами, я делаю некоторые вещи, которые как бы надо было закрыть рот и молчать в определенных ситуациях. Я этого не делаю. Оно сходит. То есть, я не просто, знаешь, там, поливаю там, то или это и критикую. Я что-то предлагаю. То есть, я рассказываю о другом виде на жизнь. И я думаю, что довольно есть большое количество людей, ну, по крайней мере, по арподовским меркам, которые верят то, что то, что я говорю, это не пропаганда, это не проплачено никем. А я так думаю, вот это мнение человека, живущего в Америке, имеющего определенный опыт, и, вероятно, это людям интересно. Вот и все. А кроме того, конкуренция не очень высокая, по моему мнению, на Арподе. То есть там нет, скажем, даже сотни людей, которые выкладывали бы какой-то интересный контент. Ну, может быть, скажем, я, может, преувеличу, но для меня, по крайней мере, нет там 100 человек, которые рассказывали бы нечто.
То есть тебе, как честному русскоязычному американцу, практически нет никакой конкуренции на arpodi.ru?
Ну, то есть, практически никакой. Ну, может быть, человек 10.
А, ну это уже немало.
Я думаю, что есть человек 10, которые, по моему мнению, выкладывают интересный контент, разговаривают хорошо, правильно, и их интересно мне слушать.
Понятно.
Я могу опять начать называть. Тот же, конечно, Янки после пьянки, тот же Умпутун, там, Radio Grinch, из девочек Настя ФМ, шикарная девочка. Опять, почему она шикарная? Потому что она искренняя, потому что она придумывает. У нее работает вот эта шила в заднице, которая выдает интересный материал. Там та же кошка в ромашках, кто там еще, я даже не знаю.
Уже ну, как не знаешь, шума, кого слушаешь?
Ну, мало. Ну, ладно, ладно, хорошо. Теперь я теперь вижу. Вот. Ты разговариваешь хорошо, действительно разговариваешь хорошо, тебе есть что сказать. Вот, кто там еще? Я даже не знаю, кто еще остался. Ну, практически все, наверное. Ну, Стрельников, конечно. Я уже говорил, еще раз повторяю, я не могу конкурировать с Гребенщиковым, да и причем здесь я, и причем с Гребенщиков, или ребята, которые играют хорошо на
фортепиано. Это было очень справедливое
замечание. Это не контент.
На самом деле, вот оно подкупило тем, что, оказывается, не только 10 человек на Арподе так думают. Ну да бог с ним, знаешь, любая конкуренция, даже слегка несправедливая и, может быть, тяжелая, да бог с ним, тебя интересует конкуренция в топе, я тебя умоляю.
Нет, и я буду продолжать делать эту работу. Я понимаю, что сегодня в Арподе, вернее, вообще в русском подкастике есть определенный предел, до которого, скажем, можно добиться по количеству увеличения слушателей. Вот. Мне еще есть куда стремиться, скажем, как говорится по-английски, there is room for improvement. Поэтому я еще не дошел до этого, когда мне наскучит, пойду куда-нибудь в другое место. Но на сегодня мне нравится. Есть определенные козлы, которые там пытаются напакостить в комментариях. Но я как бы понял это через какое-то время и Оно на меня как бы не достает особо. Если мне грубят просто в наглую, то я и удаляю их. А если просто другое мнение, ну пусть пишут.
Знаешь, у меня в связи с упоминанием тобой американских подкастеров возник, возможно, последний вопрос на данный выпуск, потому что я вообще длинные не люблю, не очень. Но иногда записываю.
Я тоже люблю маленькие, коротенькие, но такие, знаешь, умные.
Понятно. Я что хотел спросить тебя, Будам. Вот интересная тема пошла после, ну, я так по-снобистски заявлю, просто мне потому что приятно. Знаешь, иногда вот был такой замечательный литературный исторический герой, как Лжедмитрий, любил на себя натягивать чужие шапочки. Так я на себя натяну это. Знаешь, вот как-то получилось, что вот буквально 2 года назад пошли такие подкастерские, очень серьезные, очень массивные путешествия. То есть из Эстонии в Киев, потом был обвал, то есть вот на последнее Софрино, так сказать, вообще из Канады, из Америки, из Израиля, вообще с Украины. Со многих точек людей приезжали в Софрино, потом начали ездить друг к другу в гости. Скажи мне, как вот дела обстоят с групповой динамикой, так я это называю, или просто с каким-то единством американских подкастеров, если оно вообще присутствует, и не собираетесь ли вы какую-нибудь встречу между собой замутить, потому что, в принципе, большинство американских подкастеров, насколько я помню, это достаточно взрослые люди и очень интересные, устоявшиеся. Вам не интересно как-то объединиться, встретиться вместе? А может, кого-то пригласить к себе?
Ты имеешь в виду русскоговорящие?
Ну, безусловно, имеющие отношение к Арподу.
А, ну, что тебе сказать? Ну, во-первых, я уже как бы начал, видишь, я уже разговариваю с людьми. Вот первый американец, а именно Янки после пьянки, мы уже с ним поговорили. Вот, я совершенно не против. То есть, я не знаю, понимаешь, мы все живем такой жизнью, то есть, у каждого свои планы, очень мало свободного времени в плане отдыхов и так далее, и там, отпусков. Но увидеться, у меня совершенно нет никаких возражений, с удовольствием буду записываться со всеми, кто пожелает, и буду участвовать и в групповом, как бы, сексе, и по одному, пожалуйста, я с удовольствием. Но в принципе, я тебе хочу сказать, что из того, что я вижу вокруг, американское общество не такое, как, скажем, я это видел в России, в Союзе, когда я уезжал, или даже когда я иногда езжу в Израиль. Мне все-таки кажется, что в этих странах больше люди собираются вместе по каким-то интересам, физически собираются вместе. Мне кажется, здесь как-то больше ты в своем доме, и дом моя крепость, и все. И вот поэтому, мне кажется, социальные сети имеют такое огромное развитие здесь, в Америке, на интернете, потому что многие люди, вот сидящие вот в своих этих зданиях, которые имеют довольно много, то есть голодных здесь нет, все одеты, обуты, а не хватало, наверное, вот этого общения. И вот эти социальные сети дают людям возможность, не выходя из дома, все же, то есть как бы крепость остается, правильно? Я за заборчиком и за замком, но все же я с тобой разговариваю, понимаешь? Вот поэтому, мне кажется, это успех. А в принципе я не против совершенно, если я, допустим, буду, ну я знаю, например, те же там Янки после пьянки и Упутун, они находятся в Чикаго, я нахожусь возле Нью-Йорка, в Нью-Джерси. То есть это очень маловероятно, что я просто сяду в самолет и полечу, чтобы, скажем, встретиться с Упутунами и с Янки после пьянки. Но если я буду в командировке в Чикаго, я с удовольствием им напишу, скажу, что, ребята, я нахожусь там, если есть возможность, давайте запишемся. Если они мне скажут нет, это никакая не обида совершенно. Я тоже их понимаю и уважаю их, как, знаете, как у нас есть слово privacy. То есть в частную жизнь лезть не буду.
Все ясно.
Ну вот.
Ну так. Если будешь в Израиле, ну, заглядывай, ладно, по-любому. Ты же знаешь, сам сказал, физический контакт у нас предпочитаем социальным сетям.
То есть, слушай, а не опасно вообще с тобой вступать в физический контакт?
Ну, если речь идет об общении, то нет.
То есть руками не...
Ну, воздержись, пожалуйста.
Окей, ладно. Ну что, ребята, на такой, как это сказать, меня предупредили, вы все слышали, правильно? Чаймастер мне сказал, чтобы я воздержался, чтобы руками его не трогал, потому что он за себя не отвечает. Вот, и на этой ноте, особенно после 45 минут моего первого разговора с чаймастером, мы с вами прощаемся. Я получил удовольствие, мне понравился чаймастер, ну, уж вам он точно нравится, я не сомневаюсь. А я-то как тебе?
Ну, что я тебе могу сказать? Я могу пообещать одно. После записи этого подкаста со мной количество скачиваний у тебя очень серьезно упадет, потому что люди подумают о тебе точно так же, как я сказал в начале подкаста, о себе. с кем этот человек записался. Господи, как низко пал. Ожидай сюрпризов.
Конечно. Я что ли низко пал? Да ну. Я уже этого, слава богу, не боюсь. Я никуда не пал, а наоборот. Я поднялся, я получил нового знакомого, приятеля, коллегу. И кто знает, что из этого еще может выйти. Я всегда надеюсь на лучшее. Ребята, спасибо вам, что вы нас слушали. Надеемся, как обычно, на хорошие комментарии. Выложим этот подкаст мы. Я выложу у себя как свой, а чаймастер выложит как свой. Таким образом, количество положительной энергии удвоится. А я не сомневаюсь, что энергия будет положительна. Будьте здоровы. Скажи до свидания.
Настрой по-любому у нас обоих, отвечу за себя, как за чаймастера, был абсолютно положительный. Подтверждаю. Всем желаю всего самого лучшего. Как обычно желает вам Будам. Я присоединяюсь. Это ж бразер. Пока.
Пока.